Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Максим Козлов. Родился в 1963 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, а также Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор. С 1994 по 2012 год был настоятелем храма святой великомученицы Татьяны при МГУ. С 2012 года настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата. Автор многих книг и публикаций о христианстве, вере и церкви.
Хотелось бы сегодня вас помучить, отец Максим, по достаточно такому общему, но в то же время каждому из нас близкому вопросу по теме добра и зла. Вообще. У меня есть очень любимая поговорка: не надо причинять людям добро. И мне вот кажется, что в нашем мире гораздо меньше было бы проблем, если бы каждый из нас не пытался насаживать добро по каким-то своим понятиям.
На другого человека, да. Как на шампур.
Да. Мысли эти у меня возникают практически ежедневно, потому что, ну, с одной стороны, я там частенько отбиваюсь от добрых дел, которые в мой адрес пытаются сделать люди, которые не очень понимают, надо мне это или нет. С другой стороны, это ведь и в каком-то глобальном масштабе тоже очень неплохо экстраполируется на все отношения в обществе, в мире. Кажется, что, ну, как говорил незабвенный, хотелось как лучше, а получается как всегда.
Ну, так и не так. Потому что, с одной стороны, конечно, каждый из нас имеет эти отягощающие наше сознание опыты, когда нас любили, для нас старались, нам помогали там, где мы хотели бы, чтобы нас так не любили, так не старались и так не помогали. С другой стороны, христианство ведь это не некий пассивизм претерпевания. Вот нельзя свести евангельскую этику к народной пословице: «Христос терпел и нам велел», и вот если ты будешь так жизнь просто терпеть, по возможности тихонько, то этим и спасешься. И это все, что можно вывести из евангельской этики. Но притча о милосердном самарянине говорит все-таки о другом. Она говорит о том, что есть в жизни ситуации, когда нужно оказаться неравнодушным. И не посчитать, что, в общем, не моего ума дело, ибо, ну, если взять ту же самую притчу, ну, проходивший по дороге самарянин мог решить, во-первых, что здесь лежит, враг, что, во-вторых, он не очень умирает, а место прохожее, и наверняка его соплеменники скоро там обретутся, и, ну, не он первый, не он последний. В-третьих, что он занят и спешит по другим актуальным делам. В-четвертых, что его не так поймут, если он вдруг начнет зачем-то этого человека куда-то тащить, вести, что из этого всего выйдет. Собственно, в большинстве случаев мы аналогичным образом поступаем по отношению к бомжам, которым видим в сходных ситуациях на московских улицах. Вот он поступил по-другому, и Евангелие его за это хвалит, и мы не можем его за это не похвалить. Поэтому здесь действительно есть граница. Давайте сразу обозначим, что нельзя сказать, что только вот такого рода пассивизм претерпевания – это то, что мы от себя можем и должны хотеть видеть.
Да, но простите, тогда возникает вопрос вот такого навязывания. Навязывание своих представлений. Потому что, когда мы берем евангельскую притчу, то там, ну, все вот как будто бы понятно. Один спасает, другой не сопротивляется, более того, заинтересован в этом спасении, потому что это вопросы жизни и смерти фактически. А когда мы отходим немножечко вот от этой черты жизни и смерти и просто сталкиваемся с иным образом жизни, с иным образом мысли, с человеком или группой людей, которые еще по разным причинам не не готовы, не созрели, не осознали. А мы начинаем какие-то изобретать там насильственные методы даже для того, чтобы их там, на путь истинный наставить, для того, чтобы изменить их, для того, чтобы они, с нашей точки зрения, устремились к добру. И здесь тоже вот эта грань довольно тонкая, как ее отыскать?
Ну, для начала, в продолжая наш разговор, еще раз констатирую, что действительно, давайте согласимся, что и здесь грань есть, и здесь тоже нельзя сказать, что активные действия всякий раз должно восприниматься нами отрицательно. Мы понимаем, что, во-первых, есть категории лиц, по отношению к которым отказ от такого рода действия будет неправдой перед Богом, грехом. Если мы по отношению, скажем, к собственным детям не будем занимать в иных случаях активную воспитательную позицию, что вот, ну, показывать, что вот это хорошо, это плохо, что вот поступая так, ну, ты делаешь не тому, чему учили тебя папа, мама, церковь, Христос, то, что в душе твоей на самом деле тоже отзывается. Ведь иллюзией является воспитательная теория, согласно которым ребенок, если его там не учить, то есть не наказывать, в иных случаях сам по себе вырастет хорошим. И исходит из некой антропологической посылки, что человек сам себе хорош, такой руссоиско-просветительской. Мы все же, как христиане, исходим из того, что природа наша повреждена первородным грехом, и что без определенного рода усилия, культивирования, вот растение ровным, красивым, плодоносным не вырастет, оно в дичок какой-то превратится. Из другой области пример. Преподобный Сергий активным образом вмешивался в жизнь Руси, не всегда, когда его просили. Он вмешивался в выборы, которые совершали князья. Приезжал, говорил, ты не прав. Они не всегда были рады тому, что он это делает. А с другой стороны, тот же преподобный Сергий готов был уйти из основанной им обители и ушел из основанной им обители, когда брат его старший Стефан и пошедшие за ним монахи захотели на какой-то момент жить по-другому, чем он это придумал, чем он это видел правильным, видел и считал правильным. То есть вот на них не распространил это право, ну, если угодно, навязывания добра, ибо он-то хорошего хотел в монастыре, на князей распространял. Я думаю, что здесь вот нет этой формальной границы. Вот нельзя сказать, есть области, в которых нельзя так действовать, а есть области, в которых ты обязан так действовать.
Я сейчас не про области, я скорее про методы, потому что, понимаете, вот если мы говорим про детей, если исходить из того, что надо культивировать, и культивировать любыми способами, то тогда, конечно же, я делаю вывод, тогда лучший способ – сечь, ставить коленями на гречку и прочее, прочее, прочее. Если мы говорим про отношение к князьям, то в те времена нормальным способом было прийти и отравить. И нет человека, нет проблемы. Но он же действовал словом, а не подсыпал яду в вино, понимаете, и пищу. И вот, вот по-моему, всякий раз, когда мы вот об этих вещах говорим, то способы достижения цели выходят на первый план. Все ли средства хороши? Вот к чему в итоге сводится.
Ну, преподобный Сергий, конечно, не подсыпал ядом. И вообще это не был самый распространенный способ на Руси в средние века. Все же, мне кажется, немножко путаем с Римом эпохи Возрождения. Сериал «Борджиа» или что-то вокруг того. Хотя не идеализируя русскую средневековую историю, но все же отравления не были главным способом. Тем не менее, позиция преподобного Сергия общественно-политическая отчетливо вела к тому, что одни уходили в нети, их города, их государство, их политическое значение умалялось. Они из самостоятельных владетелей становились сателлитами Москвы. Они формировали то, что потом мы назовем Московской Русью, Святой Русью и прочее, что для них было очевидным... очевидной утратой общественно-политического влияния и значения. Вряд ли радостно. Ну, как, им приходилось принимать то, что делал преподобный Сергий. Не потому, что они часто были рады это делать, а потому, что им некуда было деться. По отношению к собственным детям, Ну, зачем же так сводить, что сечь и ставить на горох – лучший способ воспитания? Все опять же, что значит методы? Но раз так посмотреть и полдня помолчать, он сам запросит: «Лучше высеки меня».
Я же об этом говорю. О выборе тех средств, которыми мы имеем право или не имеем права нести это самое добро.
А вот тут, я думаю, что здесь можно сделать мостик от средств к внутреннему побуждению. Вот почему слово преподобного Сергия, в отличие от многих других, отзывалось в душах людей? Потому что они не могли, может быть, не на рациональном уровне, а на ином, не почувствовать, что они ему не враги. Вот что он не абстрактную, неважно, воспитательную или общественно-политическую или государствостроительную задачу осуществляет, что он их любит как людей, как образ и подобие Божие, ничуть не меньше, чем московского князя, московских жителей и прочее, что они для него не объект второго сорта, пластилин, из которого нужно вылепить нечто важное. Вот то же самое и в нашем поведении с нашими детьми. Вежливая, за столом, вполне интеллигентная проповедь, за которой не стоит вот сейчас ощущение, что сыночек, дочка, вот не могу не сказать, потому что сердце мое болит, не отзовется ничем. А иной раз немножко наподдать, до какого-то возраста, сейчас мы не о мере, когда нужно применять физические наказания, но если за этим, встряхнуть, удержать, если за этим болеющее сердце стоит, не принесет вреда ребенка. Я думаю, что вот мы в конечном итоге придем к этому. Это настоящая Христова, сострадающая и жертвенная любовь по отношению к этому человеку. Если она стоит за твоим поступком, то способы и формы будут вторичны.
Мне кажется, мы плаваем как раз сейчас немножко с вами, потому что не определились вообще с дефинициями, что в принципе мы подразумеваем под добром. С одной стороны, мы говорим о том, что вот у каждого человека свое представление о добре, вот я хочу тебе причинить добро, сделать для тебя хорошо, а тебе вообще это не надо, у тебя свое хорошо, и то, что я для тебя делаю, это плохо. Но с другой стороны, ведь у нас в Евангелии, по-моему, совершенно конкретно прописаны все инструкции, грубо говоря, относительно того, что есть добро, а что зло.
Да, несомненно, даны заповеди, которые для нас есть как бы абсолютный, нерелятивный не только ориентир, а закон. Вот это хорошо, это плохо. Есть заповеди Моисея, есть заповеди блаженства, есть две главные заповеди – любви к Богу и к ближнему. Есть, в конце концов, еще даже доевангельское, внебиблейское, на мой взгляд, очень точное определение Аристотеля. Любить человека – это значит стремиться приносить ему благо не ради чего-то иного, как только ради самого этого блага. Не ради того, что я могу это получить, не ради иных косвенных факторов и соображений, не еще чего-то иного, а только ради самого блага. Если мы, как христиане, считаем, развивая вот это положение Аристотеля, что конечным благом для человека является спасение его души, жизнь вечная, но не можем мы, будучи христианами, не желать человеку жизни вечной, то тогда, если честно, только честно, конечно, что трудно, мы можем сказать, что мы в отношении, в поступках, в наших побуждениях к этому человеку руководствуемся этим его благом, спасением души, то формы нашего поведения могут быть различные. Другое дело, что очень часто это декларируется, но внутренне не присутствует. Что часто мы говорим, да, их же нужно исправить, этих там злодеев, развратников, попсовых музыкантов, либеральных журналистов и еще что-то. Мы же им хорошего хотим. А на самом деле они просто нас раздражают. Они нас достали. Они нас не слушаются, мы хотим что-то устроить такое правильно, православно, они нас не слушаются, а как люди, как личности перед Богом, они нам не интересны. И это сразу лишает смысл нашей деятельности и результат, и не приносит никогда никакого хорошего результата.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Козлов. Говорим о добре и о способах его распространения. То есть получается, что однозначно мы определяем добро как благо, самое высшее благо, спасение человека от смерти, грубо говоря. Да?
От вечной смерти.
От вечной смерти.
Для чего иногда, между прочим, люди жертвуют жизнью, чтобы спасти жизнь вечную.
Но ведь, там, я не знаю, люди, которые не так верят в вечную жизнь, как мы с вами, они вообще не воспринимают это как ценность, во-первых, а во-вторых, могут активно сопротивляться нашему желанию их спасти.
Безусловно. И в этом смысле, желая им, продолжая желать им того же, мы не должны сделать форму нашего с ними общения, нашей, если угодно, им проповеди и, ну, говорят светским языком, нашей по отношению к ним активности такой, чтобы, декларируя вот то самое спасение их души, мы отодвинули их максимально от того, чтобы они к этому устремились. Вот я бы отличил от, как пользуюсь вашим выражением, причинения добра, вот весь этот активизм, который на самом деле раздражает людей страшно. Ну, мы же не можем не видеть, как теперь все это активничание во всех сферах что-нибудь доскажем, обо всем мнение имеем.
Даже уже...
Вот, об эволюции, там, я не знаю, теоретической физики придет батюшка, который семинарию закончил, как среднюю школу, начнет ученых учить, как правильно смотреть, какие были динозавры, и какая была или не была эволюция.
Да ладно это, а ведь придет еще в какую-нибудь галерею и расскажет нам, какие произведения искусства смотреть, какие нет. Даже в народе же уже появился термин «православный», православный,
ну,
активист.
Ну да, а все дело даже не в том, что он православный, просто его вкусы сформировались когда-то советской школой. Вот вся эта, так сказать, вот, советская сладкая, лживая в значительной мере живопись, которую, значит, теперь нам выдают как образец реалистического искусства. Да она хуже в 100 раз во многих своих произведениях. В этом смысле, да, нужно отделять собственный комплекс культурно-общественных представлений, часто очень ограниченных, от традиции церкви, от Евангелия. В этом смысле вот эта подмена, навязывание вместо библейской истины некоторого комплекса воззрений, пусть даже свойственных церковным людям определенной страны, определенной эпохи и даже довольно в длительную эпоху, она очень опасна. И она действительно может вести к отторжению от церкви, от Евангелия и отдельных людей, и целых сообществ.
Даже если вот мы отвлечемся от... тех людей, о которых вы сейчас говорили, потому что там действительно срабатывает, в своем глазу соринку не видите, там бревна не видите, а в чужом соринку. Но вот очень хороший, очень правильный человек, живущий по Евангелию, он хочет этого самого добра. Но тогда он все равно должен переступить через еще один сформулированный принцип: «Не судите, да не судимы будете». Потому что прежде чем я совершаю какое-то действие там, по отношению к кому-то, или кто-то совершает действие по отношению ко мне, ну, я скажу так, мы вынуждены выносить приговор. Мы выносим приговор. Ты не такой. Ты плох. Я тебя вот в этом суде, я тебя осудил и приговорил там, к тому действию, которое я над тобой совершу. А как тогда, если не судите, да не судимы будете?
Не совсем соглашусь. Христианин все же не... идиот в розовых очках, который перестал замечать того, что мир во зле лежит, и объективно огромное количество людей выбирает зло и грех, и мы сами часто выбираем зло и грех. Если мы это можем констатировать по отношению к себе, то, не впадая в осуждение, мы можем вполне констатировать это по отношению к очень многим процессам, явлениям, феноменам, имеющим место в окружающей нас действительности. И если я вижу... современную Марию Египетскую до обращения в чудесного, пребывающую во грехе, и могу что-то сделать, чтобы вытащить человека из грязи, в которой находится, то рассуждать о том, что, ну, от чего буду я, может быть, и не такой, и грех, вот, да, и кто я такой, чтобы приносить это суждение, будет лицемерием, просто нежеланием впутываться в грязную историю. Если там я вижу, что человек находится на грани самоубийства, я знаю, что самоубийство – это грех, он может причинить себе вот гибель вечную, и не сделаю всего, чтобы его от этого удержать. да, вынеси суждение, что человек сейчас может совершить страшный грех. Ну, просто потому что, ну, опять же, вот, ну, не знаю, как этого делать, или по каким-то другим причинам, потому что я сам слабый грешный человек. Да, я, осознавая себя слабым грешным человеком, в иных случаях не могу остаться, не имею права остаться пассивным к тому, что происходит вокруг. Если я вижу там, человека, который хочет ограбить другого человека, и в этом смысле могу как-то вмешаться. И я оцениваю эту ситуацию трезво и должен действовать, вот, да, принося благо не только тому, кого я защищаю, но и тому, кому не даю совершить преступление. Вот здесь мы подходим к важному моменту. В иных случаях мы должны действовать так, чтобы не дать человеку совершить преступление, грех, ошибку, то, что... о чем он на самом деле, ну, или в этой жизни будет жалеть, или даже если сам не поймет, что об этом нужно жалеть, ему придется жалеть в жизни вечной. Если я на сегодня, просто потому что Бог дал такую милость, уже знать Евангелие, быть христианином, понимая, что этого делать не нужно, могу как-то повлиять на то, что делать не нужно, я должен это сделать.
Вы говорите о каких-то действительно таких очевидных трагедиях, которые может предотвратить один человек, и, ну, чтобы помочь другому. Но обычно же в быту мы сталкиваемся с гораздо более мелкими проявлениями добра и зла.
Например,
да?
Вот,
жена воцерковленная ходит в храм, соблюдает посты, точно знает, что ей нужно делать для спасения души. А муж пьет пиво и лежит на диване. И вот она зудит и зудит целыми днями. Встань с дивана, завяжи с пивом, пойдем со мной в храм. И она ему мешает жить. И то, что ей кажется, что она вот к добру его призывает, а на самом деле она отравляет его существование. С его точки зрения она чистое зло.
Нет, ну это простая ситуация. На самом деле это простая ситуация, ее легко прокомментировать. Дело православной жены будет перед тем, как уйти в воскресенье в храм, приготовить завтрак, накрыть его чистой салфеткой, поставить чай или кофе, написать записку «Люблю тебя, родной, жди меня, вернусь из церкви, и у нас вся вторая половина дня будет вместе дома, вот, и мы то-то, то-то сделаем».
А если хочешь увидеть меня раньше, приходи в церковь.
Или, ну, если вдруг придет тебе вот такая мысль, не заберешь ли ты меня после службы, и любая умная жена, вот, и на самом деле любящая своего мужа, вот скорее так поступит. Это довольно простая ситуация.
Хорошо, да. А другая ситуация, когда родители, когда возникает проблема отцов и детей, когда ребенок становится подростком, и ему хочется испытать этот мир на прочность и себя тоже на прочность, родители начинают его ограничивать. Туда не ходи, этого не делай, не пей, не кури, там, я не знаю, не смотри такое. Какое-то кино, не гуляй с такими-то людьми, и я хочу ему как лучше сделать. Я хочу, чтобы он не совершал моих ошибок. Но, с другой стороны, это добро ли? Потому что я, например, с мамой очень люто в своем подростковом возрасте на эту тему боролась, сопротивлялась именно за право совершать свои ошибки. Я набила кучу шишек, я там, не знаю, может быть, где-то непоправимо там, пострадала.
Но не стала бы такой,
но теперь я это я, да. И как бы мамино желание сделать мне добро во многом мешало мне формироваться как личность.
Может и так, но если, чему не дай бог никому из нас, мы увидим у нашего ребенка в портфеле что-то напоминающее нам наркотик, не сделаем ли мы все, чтобы он этих шишек не набил? И будет ли благоразумным позиции взрослого человека, который скажет, ну да, пусть набьет шишки.
Это тема близкая к самоубийству.
Нет, погодите, если вы увидите случайно, не потому что вы непозволительным образом мониторите компьютер ребенка, что там вашей дочери в каком-нибудь социальной сети очевидным образом навязывается взрослый мужик с непонятными намерениями, и вот уже, так сказать, запудрив ей голову сладкими словами и обещаниями, зовет куда-нибудь поехать покататься. Но неужели вы оставите ее право набивать признавать свои ошибки, формироваться как личности, а не сделайте все, чтобы этот мужик покатился как можно дальше. Я думаю, здесь ведь тоже нельзя вот так сказать, нет, что
Максим,
мы не
да,
должны этого
вы
делать.
Вы приводите примеры всякий раз такого...
Жизненные.
Жизненные, но очевидные. А когда это не наркотики и не взрослый мужик, а есть вот одноклассник или одноклассница, которые с вашей точки зрения, ну вот там не того
дурная
социального
компания.
Круга, не так образованы, не туда могут увлечь, не все так явно.
Да, то тут, конечно, вот вопрос именно в этих самых полутонах и в понимании, трезвом понимании того, что... для той же самой благой цели спасения души ребенка и воспитания его в добре тебе тактически, как родителю, правильнее сделать. Вот правильнее ли продолжать закручивать гайки, опасаясь того, что взорвется, или что ребенок будет у тебя прятаться, или конформистом лгущим, или приведет к какому-то к бунту, революции, разрыву отношений. В конце концов, Евангелие здесь ведь нам дает ответ. Лучший из родителей, описанный в притче о блудном сыне, на очевидно неправильное, греховное, безумное намерение и несправедливое намерение своего ребенка получить вот сейчас при жизни часть наследства и идти потратить ее самым нелепым, греховным образом, понимая, что запретить теперь невозможно, и что вот на этой стадии запрет обернется большим злом, выбрал меньшее зло в надежде на обратное движение, которое начнется. Да, почти всегда в воспитании в определенном возрасте начинается этот период, когда мы должны перестать запрещать. Когда вот или есть тот некий запас навыков добре, которые мы наработали за предыдущий возраст, и, ну, какой-то, наверное, есть, вот, да, он сработает сейчас или нет, но уже невозможно дальше удерживать. Но это не значит, что в младшем, в более младшем возрасте не нужно было нарабатывать этот навык в добре. А когда-то, да, когда-то нужно сказать, что... я тебя отпускаю. Мне больно, но я тебя отпускаю. Но именно по той же самой цели, что мы добра хотим этому человеку, а не потому, что мы равнодушны.
Ну вот, знаете, здесь, наверное, похоже на то, о чем мы говорили, когда про искусство зашла речь, что сформировано некое представление, вкусовые представления, там, эстетические представления, которые, в общем, они вот наши и далеки от идеала. Наверное, когда мы переносим это все на семью и на воспитание на детей, очень часто у родителя тоже есть вот эти какие-то представления о том, что хорошо, что плохо для ребенка, о том, как надо жить вообще в жизни, как не надо, каким должен вырасти человек, каким не должен. Это тоже представление его и очень, может быть, очень далекие от идеала. Но поскольку у него есть власть, поскольку у него есть положение, он это воспринимает как абсолютную истину и эту истину несет. И здесь мы тоже опять мы можем перенести это там, на государство, мы можем перенести это на любую общественную организацию, которая искренне считает, что ее представления о том, как должно, они единственно верные. И тогда со всей вот мощью, которая есть у нее или у него, у государства, оно это несет, проповедует, оно считает нужным это навязать. А когда есть маленький человек, который догадывается, что все это далеко не идеально, и подает свой голос против, то тогда он сминается просто.
Описанная вами картина абсолютно реалистична, грустна и вообще, наверное, характеризует большую часть человеческой истории. К счастью, по милости Божией, мы можем сказать, что церковь с большой буквы, а не церковь как институт, зарегистрированный в Министерстве юстиции и существующий в конкретной, в данном случае, исторических реалиях начала 21 века. Она отличается и от общества филателистов, и от субкультуры рокеров, и от российского или любого иного государства. И то, что нам дано в Евангелии, это иной категория. Это вот такая правда, которая правда до конца, по отношению к которой нет вот этой релятивности моих собственных взглядов. Вот Христос говорит «люби Бога и ближнего», И хотя на протяжении 2000 лет вслед за фарисеями мы все время старались это ограничить. Люби ближнего, но только своего церковного хорошего или своего русского. А мусульмана не обязательно любить, а безбожного художника тем более не нужно любить. Вот, да. А там западного либераста вообще нужно, так сказать, с ним поступать известно каким образом. А Христос не говорит об этом в Евангелии, что можно любить только своих и хороших. Заповеди вот о том, что лучше быть гонимым, чем гонителем, как вытекает из блаженства, она, несомненно, такова, что вот нет, вот запирать, держать и не пущать, не сказано, что они блаженны. А вот если вы гонимы ради правды, ради сказано. И вот эта опора на самое главное в нашей вере, я думаю, для родителей христианина и вообще для христианина в обществе в любом и в нашем в частности, она никогда не должна уходить. Мы все же прежде всего христиане, потому что верим тому, что Христос говорит, что это конечная правда, а не потому, что мы носители определенной культурной традиции, сторонники великого российского государства или, напротив, противники мощной государственности, и второе, третье, пятое и десятое. Вот, слава Богу, я другого ответа у меня нет.
Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Сегодня наша тема — распространение добра. Любыми ли способами можно это делать? Обсудим чуть позже.
Светлый вечер. На радио «Вера».